грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Накануне Владимир Познер в эфире своей программы на Первом канале поинтересовался, не грозит ли ему уголовное преследование за то, что он атеист. Эту ситуацию мы обсуждаем с нашими гостями, доктором политических наук Юрием Несневичем, депутатом Первой Государственной Думы, добрый вечер, Илья Анатольевич.
Добрый вечер.
И историком религиоведом Борисом Кнорой. Добрый вечер, Борис.
Добрый вечер.
Как вы вас приняли демарш Владимира Владимировича вчерашнего?
Ну, мне кажется, что это был довольно такой театральный жест на самом деле. Просто, так сказать, вот вся ситуация с этим приговором Соколовскому, она вызвала определенную реакцию. На мой взгляд, Познер просто встраивался в эту конструкцию, прекрасно понимая, вот вся его речь, она ведь на самом деле, я бы сказал так, бессодержательна. Обратиться к президенту, чтобы президент разъяснил, не будет ли ему уголовного наказания за то, что он атеист. Ну, это набор вот абсолютно такой показной риторики, на мой взгляд. Я не знаю, может, кто-то по-другому. Потому что люди, которые на самом деле поразил этот приговор, но они бы, наверное, себя и повели по-другому. Понимаете?
Вы, Борис, как расценили вчерашние события?
Мне кажется, это стиль Познера вполне такой свойственный. Ему говорить несколько такой эпатажной, театральной манере, показывать гротеск. Но, с другой стороны, что? У нас сегодня речь тех или иных политиков, там, деятелей культуры, она иногда идет по законам перформанса. Вот, чтобы донести свой вопрос, свою мысль, ну, иногда приходится облекать ее в какие-то театральные формы.
У нас на прямой телефонной связи диакон Андрей Кураев. Добрый вечер, Андрей Вячеславович.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Как вы восприняли вчерашнее выступление Владимира Владимировича Познера?
Я считаю его вполне уместным. Он обратился к президенту как гаранту Конституции. И в этом смысле ответ Пескова был вполне позорным, дескать. Суд растолкует. Так в том-то и дело, что суд только что в приговоре официальном, устами судьи Шапоняк, заявил, что отрицание существования Бога несет признак оцепления чувств приверженства христианству и исламу. Видели, мы видим, что судья может быть дураком или дурой в нашей стране. И при этом мы видим, что основание решения какого-нибудь районного суда можно запретить целую религиозную организацию, типа Свидетели Иеговы. Потому что им районным судьям, внутри зачастую просто полуграмотным, и еще менее грамотным экспертам, которые они привлекают, им дается право решать судьбы людей, решать, где преступления, а где нет. И почему я должен заранее верить, что они никогда не ошибутся, когда огромное количество этих ошибок они на наших глазах делают. И причем их за это поощряют. Только что, когда закончился процесс над Соколовским, следователь, который вел его дело, некий господин Дозмагомбетов, получил повышение. Он был следователем по важным делам в районном, в верхнесветском отделе. Теперь его привели в областное управление Следственного комитета. И в этих условиях совершенно естественно. Пусть гарант Конституции скажет, он что, считает это нормальным? Такое толкование закона, такое толкование слов людей.
Спасибо. Давайте послушаем прямую речь Владимира Владимировича Познера, которую он вчера обратился к телезрителям.
Уважаемые зрители! Считаю необходимым предупредить вас о том, что меня, возможно, привлекут к суду и приговорят к сроку. Это для меня столь же неожиданно, как для вас, поэтому позвольте объясниться. В прошлый четверг Верхнесветский районный суд Екатеринбурга приговорил блогера Руслана Соколовского к 3,5 годам условно. Он признан виновным, в частности, в оскорблении чувств верующих. По мнению судьи Екатерины Шапоняк, оскорбление чувств верующих было сформировано, я цитирую, «через отрицание существования Бога, отрицание существования основателей христианства и ислама, Иисуса Христа и Мухаммеда». Хотел бы напомнить вам, что когда закон об оскорблении чувств верующих был принят, 3 с небольшим года тому назад, многие предупреждали, что он будет использоваться для преследования противников церкви. Вот оно и произошло. Человек отрицает существование Бога. То есть он атеист. Когда-то за отрицание существования Бога, то есть за атеизм, сжигали на кострах. В частности, этим увлеченно занималась Святая Инквизиция. Я не сомневаюсь, что и поныне есть люди, которые сожалеют о том, что этот способ борьбы с ересью более не применяется. Не буду называть фамилии, а то еще привлекут по 248 статье Уголовного кодекса за возбуждение ненависти. Но не могу не сослаться на слова зампреда синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумена Серапиона, который, комментируя, я цитирую, такой мягкий приговор, это его слова, выразил надежду, что Соколовский воспримет его как, и снова цитирую, знак того, что в этом мире есть милосердие, и что есть источник этого милосердия Бог. Где был Бог, когда сжигали на кострах? Ну, это вопрос. Я, как известно, атеист. Следовательно, считаю, что Бога нет. Я не то, чтобы бегаю кругом и кричу «нету, нету» с утра до вечера, но и не скрываю своих убеждений. Я хотел бы получить исчерпывающее разъяснение. Исповедуя этот взгляд, я нарушаю Уголовный кодекс Российской Федерации? Может быть, патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что Бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства несет ясность? Не ожидает ли меня суд и даст Бог, извините за каламбур, мягкий приговор?
Насколько убедительно звучат слова Познера, как вашего?
Ну, это, я считаю, что это такой перформанс, безусловно, потому что тут смешалось все, и Уголовный кодекс, и Конституционный суд, и глава государства. Все-таки, на самом деле, проблема-то, на самом деле, в другом. А почему действительно приняли такой закон? То есть это вопрос в Госдуме, который его принимал, и президенту, который его подписал, имею в виду закон о разжигании. И второе, почему у нас, извините, судьи настолько, так сказать, безграмотны в светском государстве? Это, на самом деле, этот приговор нарушил принцип светского государства. Тогда это вопрос к высшим судебным инстанциям. Откуда у них такие товарищи, которые как бы призваны защищать Конституцию, в которой провозглашено светское государство, а, так сказать, государственные служащие, а судьи государственные служащие, выносят приговор в нарушении Конституции. Вот, наверное, как надо ставить вопрос. Не устраивает вот такое?
Это одно из первых применений этого закона, поэтому...
Ну, не совсем не одно из первых, такие были, но просто вот такая формулировка, которую все обсуждают, это обсуждает на самом деле проблему вот этой формулировки, судейской формулировки. Я сформулирую. Судья, еще раз, государственный служащий светского государства. Понимаете? Вот, вот где, на мой взгляд, это вся корень проблемы. И это вопрос, ну, я могу согласиться, что в какой-то степени это вопрос к президенту, который, кстати, у нас назначает всех федеральных судей, как такой человек мог попасть на должность судьи. Вот так надо ставить вопрос, как такой человек попадает на должность судьи.
А как считаете, Борис?
Я считаю, что все-таки Познер озвучил очень важный вопрос и проблему, и не так уж важно, в какой форме, перформанс это или не перформанс, но он привлек внимание к этой проблеме. И, конечно, вообще сам по себе приговор – это позор, вообще-то, нашей судебной системе, по-моему, и позор нашему, ну, и в какой-то степени нашему обществу, то, что вообще вот, вот такие формулировки могут, значит, применяться. Я скажу, что проблема даже может быть глубже. Это одна часть айсберга. У меня есть другой пример, когда книгу моей одной коллеги по политическому исламу, дискурс политического ислама, значит, запретили продавать в одном издательстве, потому что там есть ссылки на ресурсы, объявленные экстремистскими, но ссылки чисто в научных целях. То есть это совершенно другое употребление. То есть нам запрещают уже вообще даже упоминать. Скоро нам запретят, допустим, упоминать там Юлиуса Эвола в научных целях даже. Вот, даже в целях критики. Вот, скоро нам запретят упоминать какие-то, там, допустим, иеговистов нибудь упоминать, еще кого-то не будет. В целях критики, если я даже захочу их покритиковать, я этого не смогу. То есть это какая-то ситуация абсурда. Вот это антиэкстремистское, как антиэкстремистское законодательство, которое, видимо, очень плохо прописано, так и практика правоприменения, то есть это какая-то система, то есть установка на то, чтобы просто вот замолчать проблему, закрыть, сделать ее невидимой. Вот. А Познер обратил внимание, ну, спасибо ему, можно сказать.
Да, давайте Андрею Вячеславовичу дадим слово. Как вы считаете, нет ли перекоса здесь применения этого закона на практике? Вам слово.
Ну, во-первых, сам закон изначально странен в своих формулировках, потому что говорит о двух весьма субъективных вещах. С одной стороны, намерение ответчика оскорбляющего, во-вторых, чувства истца оскорбленные. Но для того, чтобы адекватно разобраться и в том и в другом, нужно иметь какой-то секретный интроскоп, чтобы судья мог просвечивать души обеих сторон и иметь какие-то объективные из этого выводы. Ну, а то я говорю, что одно дело статья. И, кстати говоря, как ни странно, нечто подобное было после Уголовного кодекса, было еще в законе о свободе совести еще 90-го года. Были там слова насчет того, что запрещается помещать изображения и тексты, оскорбляющие чувства религиозных людей, вблизи от культовых объектов. Да? Правда, сколько это вблизи не было объяснено, сколько удавов, в скольких удавах можно, а в скольких мартышках нет. Но тем не менее, эта статья, она была как бы мертвой. Поэтому вот одно дело наличие статьи закона, второе дело политический климат, политический заказ. Потому что статья, которая дремала, как какая-нибудь тонувшая подводная глубинная бомба, она вдруг неожиданно всплыла. Но это, опять же, это не было просто следствие какой-то такой медленно текущей коррозии естественных причин. Здесь именно политический заказ, акцентированный, усиленный патриархией после скандала с пусками. И все это налагается на действительно очень странное представление наших судей и следователей о том, как они должны исполнять, как они должны служить закону.
Вот все началось с Пусси Рая, да, если вспоминать историю? Да.
Ну и вот это вот то, о чем говорит отец Кураев, это как раз проблема, которая началась с Пусси Рая, безусловно. То есть Пусси Рая дали такой толчок, после которого, ну, как бы, стало дозволено представителям церкви, в том числе, критиковать, так сказать, светскую жизнь, что на самом деле тоже довольно... То есть и трактовать, я даже сказал не критиковать, а трактовать какие-то акты гражданских людей, вот с точки зрения, как они это представляют, эта трактовка превращается в некую закономерность. И она, на самом деле, не закон плохо написан, закон сознательно так написан. Это не первый такой закон, в котором сознательно дана некая размытость понятия для того, чтобы им можно было пользоваться вот так, как будет удобно. Это не ошибка законодателя, это вполне осознанно,
да?
Безусловно. Я вам приведу пример закона о иностранных агентствах, определении политической деятельности. На этом же была построена, на этом идея построена. Mm-hmm. Чтобы вы могли, так сказать, трактовать в тот момент, как вам нужно, как вам это удобно. Угу. Это не случайная ошибка законодателя.
Чтобы допустить пространство для понятий.
Совершенно точно. Это одно из таких ключевых моментов. Кстати, в современном законодательстве, в российском, это довольно широко используемый прием. То есть законодательство должно четко все определять. В российском законодательстве в очень многих вопросах специально дается размытая формулировка, которая позволяет его трактовать так, как выгодно. В данный политический
закон,
момент.
Этот закон, по-моему, не прошел общественную экспертизу в свое время.
Закон не должен проходить общественную экспертизу.
Ну, вот в общественной палате.
Нет, обычно. Вот, друзья мои, вот вы все с общественной палаты не очень понимаете. Вот вы не читали закон об общественной палате. А это мой любимый закон. То есть экспертиза в общественной палате проходит только социальные, законы, касающиеся социальных проблем, которые это не относятся. А все остальное только по запросу президента, Государственной Думы и так далее, и так далее. Общественная палата – это такая палатка-фикция. Понимаете, все слышали, что вроде она должна делать экспертизу, на самом деле, если его внимательно почитать, то у нее вот точно так же связаны руки. И более того, любое решение, никто не обращал внимания, что любое решение общественной палаты вообще не обязательно для органов власти, они вообще могут на него не реагировать. Вот просто могут никак не реагировать. Это закон такой у нас веселый.
Там какое-то обсуждение было, то сейчас все у нас...
Нет, ну там дискуссия всегда была, безусловно, потому что сразу вызвало... Ну, вот сейчас отец Кураев вспомнил закон о свободе, вокруг него была дискуссия насчет вот этого положения, о котором шла речь. Но когда есть нормальная общественная дискуссия, из нее есть какой-то результат, это один разговор. Когда создается, ну, как бы вообще, так сказать, если... Ну, в лучшем случае имитируется общественная дискуссия, да. Ну, тогда другой. Это... В лучшем случае имитируется, тогда вообще без этой имитации делается.
У нас, по-моему, не связано действительно принятие законов с какими-то реальными общественными дискуссиями.
Ну, безусловно. Строго говоря, вообще регламент Государственной Думы предусматривает такую штуку, которая называется парламентские слушания. Идея как раз и заключалась в том, что прежде чем вы принимаете закон, пригласите не общественность, а именно специалистов в основном, ну или представителей общественности, и тогда вот пообсуждайте и поймите, вот, так сказать, где законодатель идет не в ту сторону и так далее. Ну, это уже давно выродилось просто, этот механизм.
Да, как по-вашему, требовалось закон общественных слушаний, как вы считаете, Борис?
Я считаю, что необходимо было бы, конечно, такое
парламентское слушание.
Парламентское слушание необходимо.
Такая вот юридическая процедура.
У нас нет связи между обществом и вот правовой государственной системы. Мне кажется, что у нас какой-то есть зазор. То есть вот есть общество, которое само по себе, но это мягко сказано,
наверное, зазор. У нас не зазор. У нас да. все специально построено, чтобы вот это вот, не то, что разрыв, чтобы была видимость, но при этом как бы отгородиться от общества при принятии управленческих политических решений.
В общем, защитились от общества.
Да, да, это на самом деле это действительно защита от общества. Вполне осознанная, сознательная.
Дайте, Андрей Вячеславович, спросим. Требовал ли этот закон общественной экспертизы, как вы считаете, в свое время?
Закон восприняли без чувств?
Да.
Но видите, эта экспертиза, она до некоторой степени была инициирована, как бы имитация полемики в прессе была, но весьма незначительная, и было понятно, что она ничего не значит. И, кстати говоря, началось не с пусик, началось гораздо раньше, еще в 2010 году, когда патриарх через межцерковное присутствие, созданный им орган как бы полемики церковной, провел внутрицерковный документ, утвержденный синодом, об отношении к оскорблению религиозных чувств. Вот уже там все это было заложено, что вот надо обращаться в суд, требовать наказания и так далее. И когда я при обсуждении этого закона про внутрицерковного проекта говорил, зачем, в чем смысл именно сейчас? Я не был услышан. То есть вот можно, причем ссылки были в том документе на все эти трульские правила, на императора Юстиниана и прочее, и прочее. Я был один из немногих членов этого межсоборного присутствия, кто голосовал против.
То есть он тоже требовал уголовного наказания, да, этот закон?
Ну да, то есть церковь, там было сказано, что церковь должна обращаться, требуя наказания, да. Это, он говорит, первые шаги патриарха Кирилла в его понтификате. То есть это его как бы, то есть он с этой мечтой шел к царствованию. То есть не пусть его в этом смысле вынудили так действовать, да, а они просто дали им повод реализовать его давнюю мечту.
Как мы знаем, Кремль не ответил Владимиру Познеру. Как вы считаете, чем это связано?
Ну, у меня вообще господин Песков, я уже много раз говорил, это такой любимый персонаж. Он когда как что-нибудь скажет, значит, все на самом деле происходит диаметрально противоположно. А я думаю, что в данном случае как бы Кремль просто устранился, потому что он как бы дал возможность использовать этот закон. И о чем ему комментировать? Он фактически, президент подписал закон. Значит, он считает, что такой закон нужен. Вопрос о правоприменении, но это действительно не вопрос президента. То есть вообще комментарий, по идее, вот к этому решению должен был давать председатель Верховного Суда на самом деле. Потому что это, еще раз говорю, это касается применения существующего закона конкретным судьей. Мы обсуждаем философскую проблему, она, безусловно, существует. В данном случае мы имеем конкретный прецедент, который должен, на этот конкретный прецедент должен быть правовой юридический ответ. И это вопрос не к президенту. Вопрос президента, почему такой закон появился, я согласен. И по этому прецеденту это вопрос к высшим судебным инстанциям.
Да, но этот приговор еще может быть оспорен.
Может обжалован быть, там апелляция сейчас существует, сейчас есть целая система. Мы посмотрим, как у нас же, мы видели, у нас вообще такая судебная система, она довольно, я бы сказал, избирательная. Она иногда на свои, мягко говоря, не очень хорошие решения, потом начинают быстро реагировать и их убирать, как бы под ковер заметая вот этот песок. У нас таких прецедентов довольно много. Поэтому не знаю, может быть, и будет какое-то апелляционное решение, кассационная жалоба, надзорная будет. Посмотрим. Просто с точки зрения юридической, мне кажется, что вот этот вот текст обоснования, он действительно как бы неприемлемый. Высшие судебные инстанции должны на это реагировать. Я имею в виду, в данном случае нужна... Мы сейчас обсуждаем политическую реакцию, то, что поздно, не так сказать, возможно. Да. А я говорю о правовой, юридической реакции. Это немножко другая задачка. Понимаете?
То есть этот переговор должен быть отменен, вы считаете, да?
Ну, по крайней мере, он должен быть, вот, так сказать, в той обоснующей, в результативной части, он должен быть пересмотрен, потому что не может быть вот то, что записано, основанием для применения вот его в этом случае. Потому что все прекрасно понимают, что вот это основание – это абсурд. Ну, то, на чем заострил внимание,
но может
это
быть,
абсурд.
Может быть, судья как раз руководствовалась другим смыслом, считая, что вот она выносит условный срок, значит, вроде бы человека не осуждают, там, но не сажают. И вот, значит, за это должны быть спасибо, потому что сказать спасибо, потому что, мол, смотрите, вот раньше-то сажали, вот пусть и посадили. Вот, и его-то вот тоже, в конце концов, интересно, вот смотрите, мы могли бы на год его там посадить или на полтора года, пусть лучше мы дадим условный 3,5, поэтому уже не знаешь, чего тут ожидать. Действительно, в этой ситуации вот этого какого-то правового правовой неопределенности. Тут можно ожидать всего чего угодно. И поэтому, когда ты видишь, что человека все-таки не посадили, ну, думаешь, вот
слава Богу. Я сейчас даже не об этом говорю, это один. Я говорю о обосновании. Вот на каком основании было принято решение, что он действительно оскорбляет чувство веры. Я вот об этом замечательном тексте, насчет того, что непризнание там Иисуса Христа и Мухаммеда, это и есть оскорбление чувства веры. Вот я о чем говорю. Отдельно как бы Сам приговор, за что он, так сказать, какие сроки и так далее, но это отдельный вопрос. А другой вопрос, вот судья выносит решение. Судья при внесении решения, ну, как записано, должен руководствоваться своей собственностью, законом и, так сказать, больше ничем не имеет права руководствовать судья.
Ну, помните, а вот я упустил, кроме заявления от этого священника из Екатеринбургской епархии, который как раз и подал вот донос, написал, собственно говоря, есть верующие, которые поддерживали иск и требовали до конца вот этого процесса, значит, наказания, которые говорили о своем оскорблении.
Нет, по-моему, такого не было.
Потому что если случай
спасирает... Нет, простите, там хотя было, по-моему, какого-то одного прихожанина тоже, то есть, обращаешься, что это оскорбляет его чувство. Что?
Оскорбило его тоже.
Да, был какой-то, был глаза, фамилия какая-то фигурировалась, мне память не изменяет.
Кстати, Андрей Вячеславович, спасибо. В чем, по-вашему, ущербность вот этого приговора, который так довольно неуверенно мотивирует свою резолютивную часть этого слова,
Андрей? Во-первых, все-таки я скажу, что я полагаю, обращение Познера к президенту вполне уместно, потому что любой закон принимается с некой преамбулой, говорится о том, с какими целями закон принимается. Это речь об аксиологии, о ценностях. И Познер поступил президента подтвердить верность определенным аксиомам, ну, современного светского государства, которое возглавляет. По-моему, это вполне уместно. А что касается участия церкви в процессе Соколовского, там не просто был иск обращения в Следственный комитет со стороны священника, обращение было на бланке епархии. То есть, соответственно, по поручению местного митрополита, это не просто священник, а он как бы там еще и, по-моему, главный юрист этой епархии. Второе. В ходе процесса участвовало, по-моему, до 10 священников в качестве обвинителей. Уж точно все клирики собора Иоанна Златоуста, в котором настоятельствует вот тот самый первый заявитель. Так что там вполне очевидно из-за участия церкви. И надо заметить, что глава церковного пропагандистского ведомства Владимир Иванович Легойдов, он дал интервью, заявил, что церковь не участвует в этом процессе. Потом, когда ему тут же показали, вот смотрите, вот текст Кляуза, да, на бланке епархии, Легойдов сказал, что его епархия дезинформировала, заявив о своем неучастии в этом процессе. То есть удивительная ситуация, когда епархия обрет главе самодельного учреждения по этим сюжетам. То есть на газе или в кусты, даже самим отчасти получается немножко неудобно. Это хорошо. Пусть им будет неудобно. Пусть они хотя бы так лицемерят, как в случае с пусками тоже иерархии врали, что они никакого отношения к посадке не имеют и так далее. Но пусть хотя бы в эту сторону врут, чем хвалятся этим.
Ну, понимаете, на самом деле, вот я опять же согласен. Президент подписал этот закон. Ну, с чего к нему обращаться? Он же не мальчик, не с потолка свалился. Он, когда подписывал этот закон, он понимал, что он подписывает. Ну, что к нему сейчас обращаться? Это такая фигура речи, да? Понимаете? Ну, что, президент у нас, не отвечает за свои действия, когда подписывал этот закон? Что, он не понимал, что он делает? Я в это не верю. Это я думаю, что он прекрасно понимал.
Накладывают вето иногда бывает. Не,
ну, он мог наложить вето. Там, у него есть право отлагательного вето. Это обычный федеральный закон. Не вопрос. У него инструмент был для того, чтобы либо этот закон вообще не был принят, либо, по крайней мере, он был приведен с точки зрения формулировок в более жесткую конструкцию. Значит, это ему так было ему нужно. Человек сейчас к нему обращаться? Делать вид, что он тут ни при чем? Ну, вот этим, по-моему, Познер занимается.
Ну, мне кажется, что ситуация напоминает обезьяний процесс США в свое время.
Ну, все-таки это не обезьяний процесс. Там все-таки была, там была в эту ситуацию была вовлечена вся страна, она раскололась, она разделилась. Это был огромный процесс, это был социальный явление. Ну, давайте признаем, что все-таки процесс на Соколовском, который по большому счету, волнует не очень большой круг людей, в отличие от обезьяньего процесса. Понимаете? Это вопрос к нашему обществу, почему такие процессы его не волнуют. Но это факт. Обезьяний процесс – это целое, так сказать, событие в истории американского общества, когда там, так сказать, внутренние противоречия, огромные выступления за, против, дискуссии и так далее. А тут, ну, те люди, которые, так сказать, понимают, что на самом деле таится за этим решением, те как-то выражают свое мнение. А 90% наших граждан, я думаю, что по большому барабану, к сожалению.
А вы как думаете, Борис?
Ой, ну, вообще-то, конечно, я вот до сих пор понимаю, что я еще не осознал реальной величины, так сказать, того, что случилось. Потому что, как бы, я даже, ну, все-таки вот каждый раз ты думаешь, что правовая система как-то будет руководствоваться более какими-то рациональными мерками. Вот. Сначала я просто обрадовался, но слава богу, что парни отпустили.
Ну, это, да,
то есть
вот,
первая реакция чисто человеческая, я как-то так не стал это вдаваться. Потом я вижу, что вообще с какими формулировками. И, конечно, это наводит ужас. Вот. Но, знаете, у меня вот сюда ситуация такая, которая тоже может коснуться, это академическое сообщество и специфика вот академического дискурса. Я пишу о церкви. Вот мои коллеги пишут о церкви. И пишут, конечно, не там специально, там, соразмеряя свои формулировки с восприятием православных верующих, а пишут с академических позиций, там, с позиции антропологии, социологии. Вот, например, как раз у нас сейчас был доклад в Екатеринбурге, и он назывался, в кавычках, «Церковь должна знать свое место», в кавычках, это цитата из одного из лозунгов протестующих против передачи Исаакия. И дальше подзаголовок «Пределы десекуляризации в постсоветской России». Так вот, эта цитата уже православным верующим была воспринята как месседж, как посыл докладчика, значит, как политический какой-то месседж. А это всего лишь академический прием, когда мы показываем проблему, накал страстей, как группы социальные с друг другом воюют. Мы должны это показать. Вот. Но уже мы будем теперь задумываться, а можно ли такой доклад, можно ли такое название? То есть, что делать? Это конфликт восприятий?
Да, давайте возьмем проблему чуть пошире. Андрей Вячеславович, как вы относитесь вот к решению питерских властей передать Исаакиевский собор Православной Церкви?
Ну, пока еще, насколько я понимаю, нет ни обращения патриархии официального по этому поводу, и точно так же нет документа о передаче этого собора. Само по себе решение не было бы скандальным 25 лет назад, в начале 90-х годов, а сейчас вопрос возникает из-за того, что уже наработана определенная репутация у патриархии, особенно за последние годы. И вот отсюда возникают вопросы. То есть уже нет таких вот розовых очков, которые полагали когда-то, 4 века назад, что церковь лучше, чем государство сможет управиться с тем или иными культурно-историческими сокровищами. Потому что это ее сокровище по назначению и так далее. То есть вот отчасти поэтому вообще возникает, а это что проблемка обнаружилась. Это то, как проходили все эти решения, кулуарные переговоры, договоренности, вот, без совета, не с обществом, без внятного противления аргументов. И третье, то, что при этом за опоздание в год было предложено хоть какое-то подобие дорожной карты. То есть, что именно предполагается делать в этом соборе, как если он будет в церковном распоряжении. До этого в течение года на фундаментальнейший вопрос о том, за счет чего будет содержаться этот собор, были разные ответы. Одни спикеры официальные говорили, что да, билеты будут продаваться, но деньги прочитаешь билетов в эту реставрацию только этого храма на дороге. А другие спикеры говорили, нет, что вы, мы такое кощунство не пойдем, конечно же, все будет только бесплатно. И только вот где-то в марте этого года я сформулировал все-таки более-менее внятную дорожную карту. Это запоздание, оно тоже работает против имиджа церкви.
Вы как считаете, Юрий Анатольевич, ты выставили референдум по данному вопросу?
Нет, тут на самом деле вопрос намного глубже, чем просто история с Исаакиевским собором. Мы живем по Конституции в светском государстве. И в светском государстве есть в Конституции это положение, только есть, что государство не вмешивается в дела церкви, и церковь не вмешивается в дела государства. Я всегда привожу такой пример, что любые общественные организации, одна из форм их жизнедеятельности, взаимодействия с государством, это лоббирование интересов вот тех, которые они представляют. Единственный вид общественных организаций, в этом смысле, которым категорически запрещено лоббирование в советском государстве, это религиозные организации. Они же отделены от государства. А мы в последнее время все время видим, что Русская Православная Церковь лоббирует свои интересы. То есть она, грубо говоря, нарушает Конституцию в этом смысле. И сайте это просто один из как бы пример вот в этой череде. У нас же священники входят в общественные советы при органах государственной власти. Вообще, если задуматься над тем, как это может быть в светском государстве, это вообще нонсенс для светского государства.
Общественный совет все-таки.
Я еще раз говорю, не важно в какой совет. Отделены от государства.
Всех конфессий.
Неважно. Но я просто в данном случае говорю, что нарушается принцип светского государства. Нет, там некоторые входят, там разные советы по-разному устроены. Но сама идея, что представители религиозных организаций, в данном случае не только РПЦ, а любых, они представляют свои интересы в государственных органах, но это уже нарушение принципа светского государства. Просто элементарное нарушение. Ну, а РПЦ... И второе, если мы уже говорим о вот этих, так сказать, проблемах, которые существуют, ну, это есть еще так называемая проблема реституции, то есть возвращение собственности своим первоначальным владельцам. Но тогда надо этот вопрос решать не только по отношению к РПЦ, да, по отношению к другим религиозным объединениям, по отношению к другим гражданам. Почему у нас в данном случае РПЦ оказалось в таком исключительном положении? Вопрос реституции, он очень тяжелый, он не очень простой. Ну, и с ним вообще надо очень деликатно относиться, потому что разговор, извините, идет о собственности. Давайте вот называть вещи своими именами. Одна из серьезных проблем, причин, которые вот революция 17-го года, которая выдвигалась, кстати, к Русской Православной Церкви, что она стала самым большим земельным и другим собственником. Это, так сказать, было одним, ну, если не из карикатуры, но то основание, на котором очень многие выступали против Русской Православной Церкви. И она повторяет собственные, как бы, ошибки, на мой взгляд, собственные ошибки.
Если она становится частью государства.
Да, да, в нарушение Конституции. С одной стороны, нарушение Конституции, с другой стороны, она становится одним из самых мощных собственников. Ну, посмотрите, там идет куча собственности именно Русской Православной Церкви. А почему у нас вот тут вот на Милютинском переулке есть католический, польский дом знаменитый? Почему не вернули польский дом католической церкви до сих пор и так далее? Понимаете, это вопрос, он более такой фундаментальный, чем вопрос Исааки. Это уже просто самый яркий, самый последний пример. Причем, может быть, отец Кураев меня поправит, но у меня такое ощущение, может быть, я ошибаюсь. Вообще-то Исаакиевский собор никогда не принадлежал Русской Православной Церкви.
Ну, она когда он был построен, она уже была составной частью государства.
Нет, он вообще юридически не... У нас же храм Христа Спасителя ведь на самом деле не принадлежит Русской Православной Церкви. Тут очень тонкие вопросы собственности возникают.
Интересно, церковь была частью государства, может быть, действительно наступит тот момент, когда государство будет снова частью церкви.
Ну, это мы вернемся тогда, какие, я не знаю, где-нибудь уже, даже не средние века, куда-то совсем далеко.
Да. Давайте Андрею Вячеславовичу зададим этот вопрос. Как вы считаете, когда должен решаться вопрос об храме Христа Спасителя и о других храмах, построенных, когда уже церковь была частью государства, вам слово?
Была или есть, о прошлом или о настоящем говорим.
Вопрос идет о том, что вот сейчас как бы идет возвращение собственности. Вот Володя спрашивает, а вот как вы относитесь к тому, что идет вот эта реституция церковной собственности, причем не всегда чисто церковной, то, что было, так сказать, раньше сделано?
Ну, я согласен по поводу реституции. Все, что было сказано, вопрос именно о выборочном ее характере. То, что исключение делать только для одной общественной организации, это речь не идет о реституции в целом по всей собственности стране. Эта исключительность, она, конечно, в пользу церкви, но она порождает серьезные вопросы. В частности, вопрос о том, в какой степени нынешняя Российская Федерация является правоприемником Российской империи. В чем так, что-то принимаемо, то, что-то не принимаемо, это обязательства, которые были на государстве Времена 100 лет назад. Но это, конечно, вопрос. Но что касается Исааки, храма Спасителя, это не институция, это его здание, собственности, не торговая организация.
Нет, вопрос в том, что я вот не помню, может, вы помните, Исааки ведь не был собственностью РПЦ, Российской Православной Церкви.
Но сейчас тоже, лишь с нее, потому что он передан собственность патриархии, он знает собственности города, а передал в управление.
Итак, как вы считаете, будет развиваться ситуация вокруг Владимира Познера?
В смысле?
Дождется ли он ответа из Кремля?
Не, не дождется. Не, он прекрасно понимал, что он делает. Он, так сказать, ну, мягко говоря, немножко спровоцировал эту ситуацию. И я думаю, что он четко понимает, что, во-первых, его никто не будет преследовать. Это вот, я в этом 100% уже. А второе, я думаю, что он как бы возбудил этот вопрос, но реакция из, по крайней мере, из того же любимого мной Пескова совершенно точно не последует. А зачем? Я еще раз говорю, а зачем на это реагировать? Вот я стою на формальную позицию. Так сказать, президентская власть подписала, согласилась с этим законом. То есть если есть нарушение правоприменения закона, то это не вопрос Кремлю. Это вопрос к высшим судебным инстанциям. Ну, вот чисто формально, если в логику такую выстроить. И тогда с этой точки зрения, а почему Кремль должен реагировать? Он же, с другой стороны, тут же есть еще такая обратная, очень забавная ситуация. Кремль может сказать, а почему мы должны вмешиваться в деятельность судебной власти? И, строго говоря, формально он будет прав. Формально не имеет права никто вмешиваться в деятельность судебной власти. Понимаете?
Ну да, но тут он просит не вмешаться, он просит, чтобы его оградили от преследования, если он будет проповедовать атеизм.
А еще, а это вопрос к кому? И что, у нас, вот понимаете, тут как бы вот такая, всегда очень такая хитрая иезуитская ситуация. Меня оградите, а почему вас должны оградить? А почему вообще президент должен кого-то ограждать от действия закона? Закон распространяется на всех.
Мне трудно поверить, что Познер действительно испугался.
Да нет, ну это даже не обсуждается, просто поймите логику. Закон, в принципе, в нормальном государстве перед законом все равны, да? Тогда почему надо обращаться к президенту, ища защиту от действующего закона, который подписал президент?
Ну, с другой стороны, к кому же еще обращаться в нашей стране?
Нет. Значит, я еще раз говорю, вы исходите из некой логики, в которой развивается как бы сама власть. Если вы пытаетесь оппонировать власть, то нельзя работать в ее логике. Это бессмысленно.
Знаете, я вот все-таки с вами не согласился, потому что власть это не какой-то такой отстраненный кентавр, а все-таки она представлена в виде людей, с которыми можно разговаривать. Да, они могут не слушать нас, вот, у них есть там своя позиция, но наше дело, так сказать, доносить до них свою позицию.
И от той степени... Этого Руслана Соколовского, он же имеет право помилования.
Ну, да. Ну, может, но там... Понимаете, мы опять придем. История с помилованием тоже хорошо известно. Начнется, он тогда он должен написать прошение о помиловании, то есть сам, тем самым признать свою вину. Насколько я понимаю, Руслан свою вину не признал. Ну, это помните, что ли, с Ходорковским, вся эта дискуссия о помиловании Ходорковского. Это же... Тут ведь на самом деле иезуитские совершенно варианты возникают. Абсолютно.
Но он извинялся, тем не менее, то есть перед...
Это никто, там, не, это никто не знает.
Ну, как сам, Руслан говорил,
что... Руслан извинялся Руслан перед говорил, теми,
кто мог оскорбиться.
Кто мог оскорбиться, там форма была немножко другая, понимаете. Он при этом не признал вину, но извинялся, если я кого-то оскорбил. Это совершенно другая конструкция.
Да, ну, как вы считаете, вправе президент помиловать его?
Да, у нас, по-моему, президент наделен такими правами.
Ну, право помилования президента, да.
Вполне такими правами.
Но здесь же вопрос, понимаешь, Павел, здесь вопрос не помиловать или не помиловать, а вопрос в том, что надо опротестовывать вот это само решение. Помилование, на самом деле, в данном случае не выход из
этого. Оно закрепит, наоборот.
Оно закрепит эту ситуацию. Конечно, безусловно. В чем и была, как бы, вот, мы опять вспоминаем конфликт с Ходорковским. В чем был весь конфликт? Почему он отказывался просить Ипана? Потому что он тогда тем самым признавал свою вину, которую он не считал, что он виноват.
Ну да, но и некоторые юристы считали, что это не обязательно признать.
Это там тонкие юридические вещи есть, да. Но мы сейчас просто вот говорим помилование. Значит, тогда надо было обращаться к господину президенту. Вот почему в светском государстве приняли вот такой закон с такими формулировками? А не защитите меня от закона. Это совсем другая постановка вопроса.
Что... Давайте диакона Андрея Кураева спросим, вправе ли президент помиловать Руслана Соколовского? Как вы считаете, Андрей Вячеславович?
Я не знаю, есть ли вообще какие-то границы власти у нашей президента. Поэтому давайте ответим, чтобы не оскорблять его президентских чувств, он вправе сделать все.
Ну, на самом деле, вправе не все сделать, но помилование входит в его функциональные обязанности президента. Это записано в Конституции. Право помилования принадлежит президенту.
Да, но очевидна ущербность самой формулировки, что вот он отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда.
Так вот в этом-то, мне кажется, проблема вот в этом. Как могла возникнет вот такая формулировка? То есть, я еще раз говорю, есть два, но они действительно взаимосвязаны вопросы, но немножко разные. Как мог появиться закон такого содержания, вот с размытостью понятий, которое позволяет делать все, что угодно? И в другой вопрос, а как судья мог вот так сформулировать решение? Понимаете? За формулировку решения несет ответственность, при всем моем разном отношении к президенту, несет ответственность не президент, а судья. У нас суд независим по Конституции. Понимаете, можем выстроить логику, вот то, что нам предлагают, что вообще президент может все, что угодно. Но давайте закроем Конституцию и забудем вообще, что мы обсуждаем. И тогда любой вопрос будем пытаться решать только через президента.
Интересно, что это сводится к вопросу о помиловании, вспоминается стихи Пушкина. «Стет лукав, он горе на царя накличет, он из его державных прав одну лишь милость ограничит». Уже если учитывать, что Путин как-то соотносится в сознании некоторых монархистов с Николаем Первым, то как бы вот очень коррелирует как раз с таким дискурсом милосердия.
Диакон Андрей Куровец, 8-й распространяется ли свободу совести на свободу атеизма вообще по Конституции, как вы считаете?
Да, безусловно. Ну, но опять же, напомню, что правила приличия распространяются на всех, верующих и неверующих, поэтому, конечно же, все-таки издеваться над другими людьми, их убеждениями, их святынями тоже не стоит. Это взаимно нужно.
Нет, ну это когда, если Андрей Граев не подтвердит, то когда обсуждался этот закон, кстати, один из аргументов был, вы понимаете закон об оскорблении верующих, а почему не понимаете закон об оскорблении чувств атеистов? Я помню, был прошлый такой вариант.
Была такая дискуссия,
да. И, кстати, на нее никто ответ не получил. А если действительно мы исходим из того, что любая так сказать, система взглядов допустима, то вот как бы перевернув ситуацию, я могу сказать, что, например, РПЦ утверждает, что есть Иисус Христос, оскорбляет чувства атеистов. Ну, это же как бы...
А сейчас баптисты, кстати, подали в суд, вы знаете, Фонтаньян Ансийский, подают, кажется, на священника за оскорбление. Потому что он 9 мая сказал, что они препятствовали победе над фашистами.
Так это совершенно неправда, а не наоборот.
Да, это неправда, но вот они подают в суд за оскорбление чувств, то есть не за... То, что там, то есть именно как раз используют, вот, то есть пока я не знаю, точно подали или нет, но собираются, и вроде об этом уже новость есть.
Ну, это просто фактическая ошибка, потому что они так же воевали, как все в Красной Армии.
Да нет, ну у нас люди самых разных взглядов, и атеисты, и православные, кто хотите, погибали за страну, и в общем, там никто не различал вообще, какой религии или какой системе взглядов ты принадлежишь, тогда, по-моему, вообще этого вопроса не стояло принципиально.
Как по-вашему, требует ли уточнение вообще все законодательство, которое касается оскорбления чувств верующих?
Да мне кажется, его вообще надо просто законно закрыть и забыть о нем. Понимаете? Вот на самом деле это просто надуманная проблема. То есть не то, что она не надуманная. Она специально инициирована и специально закреплена в законодательстве. Оскорбление любого человека, его чувств должно быть наказуемо. Если вы человека оскорбляете в его чувствах, его поступках, пожалуйста, получите там преследуй за клевету.
То есть такой закон фактически существует ведь, да?
Ну, он существует, но я говорю, это был специально придуманный инструмент. Вот это мое глубокое убеждение. Не случайно появился, кстати, отец Кураев это подтвердил, что это как была идея, которая вышла из Русской Православной Церкви, что это была голубая мечта патриарха, и он его просто реализовал. Понимаете, тоже, вот, если мы вдумаемся в то, что если это действительно так, то мы четко получаем вмешательство иерарха церкви в дела государства. Это прямое нарушение
Давайте
Конституции.
Давайте спросим диакона Андрея Кураева. Чувствуется ли здесь вмешательство руководства РПЦ в дела государства?
В чем именно вмешательство?
Ну, если вот этот закон был, как вы сказали, что его на самом деле была голубая мечта патриарха,
да.
Что он его подспудно инициировал.
Нет, формально никакой не мешает. Любая социальная группа имеет право выходить с каким-то предложением. Инициативный законодатель. Кроме а то, что, почему вдруг законодатель оказывается столь впечатлительным коллективными и иными инициативами снизу.
Ну, вот
а если считать в общественных советах, предлагается поправку закону, имеет право любой гражданин, в том числе религиозный.
Нет, гражданин, да, но религиозное объединение, отделенное от церкви, не имеет на это.
Разве права? Не имеет?
Не что должно быть. В светском государстве это не может быть.
Почему такие?
Не прав.
Они не имеют права быть политическими партиями. У нас есть ограничения по признаку религиозности.
Давайте разбираться. Тут на самом деле довольно тонкая ситуация. Если церковь отделена от государства, то она не имеет права лоббировать свои интересы.
Почему?
Ну, потому что иначе она начинает вмешиваться в дела лоббирования.
Это прописано в каком-то законе?
В светском государстве церковь, отделенная от государства, может вмешиваться в дела. Там написано, что государство не вмешивается в дела религиозных объединений, религиозные объединения вмешиваются в дела государства. Но это принцип светского государства. Это ключевой принцип светского государства. Как гражданин, пожалуйста. Неважно, какого вы, так сказать, верующего, не как гражданин вы можете это делать, но не как организация.
Как группа граждан?
Конечно, нет. Но группа граждан не имеет права законодательной инициативы.
Нет, то, что партии не могут быть религиозные, это известно.
Это запрещено.
Да. Да.
Это запрещено.
А то, чтобы нельзя было просто защищаться интересы, это что-то новенькое.
Нет, ну вот я еще раз, вот вы вдумайтесь. Просто вдумайтесь, а что значит защищаться? Значит, вы вмешиваетесь в дела государства.
Нет, ну государство не само по себе, оно в интересах общества-то, по идее, работает.
Ну вот мы начинаем подменять понятия. Вот мы начинаем сейчас потихонечку подменять понятия. Понимаете?
Просто я не знаю этого закона.
Да поэтому... не закон, я просто объясняю принцип светского государства. Принцип отделения церкви от государства и государства от церкви. То есть они между собой, они могут взаимодействовать, но не вмешиваясь в дела друг друга. Если вы инициируете законодательный акт, то вмешиваетесь в дела государства. Как по-другому? Вы можете прийти, обратиться, там, не знаю, обсуждать, ради Бога. Но вы можете обсуждать только дела, касающиеся церкви. Понимаете? Вот это вот в этой зоне, да. Во всей остальной зоне вы не имеете права этого делать.
Это Андрей Кураев спросит, как вы понимаете вообще то, что церковь отделена от государства? Это в каком смысле?
Странная на самом деле позиция. Мало ли кто отделен от государства. Компания Coca-Cola тоже отделена от государства, но теперь он не имеет права лоббировать свои интересы в любой стране мира, в США или в России. Точно так же, да, конечно же, церковь, она в данном случае имеет полное право заявлять о своих тех или иных интересах. И даже тот же вопрос, вот эта новелла об оскорблении религиозных чувств, это напрямую касается религиозной жизни. Поэтому здесь в полном своем праве церковь была высказать такое предложение. Поэтому вопрос в качестве этого предложения, продуманности его, и вопрос в том, все-таки, но кто предлагает, ответственность на том, кто принимает.
Ну, это безусловно. Тут я с вами абсолютно согласен, что ответственность на законодателя, 100%. Я в данном случае не осуждаю церковь за ее высказывание. Я просто говорю о том, что законодатель должен нести за это ответственность. Нужно четко соотносить это с конституционным положением о светском государстве. Вот и все.
Ну, то есть, главное... Вывод главной морали всей этой истории то, что совершенно не сырой, не готовый, не жизнедеятельный.
Ну, это у нас святое занятие последние уже немного лет. У нас, по-моему, ни один закон, не только этот, а все, что практически принимается, оно сырое и не готовое. Потому что с такой скоростью менять законодательство, это вообще просто удивительно. Такого никто не знает. Более того, я... прекрасно вспоминаю, там была история с одним законом, когда уже началась, так сказать, общественная реакция, что заявляли депутаты. Это просто причем открыто, в публичной печати. А мы его вообще не читали, во всем виновата исполнительная власть. Но принимали-то они его. А они даже говорят, не, ну мы тут, ребят, ни при чем. Вот нам его дали, мы его приняли, мы его даже не читали. Ну, у нас такой законодатель. Какой законодатель, такие законы. На самом деле.
Ну, так вот, давайте закончим историю про Владимира Познера. Он не пострадает за то, что он атеист?
Да нет, конечно, он не пострадает. Ну, совершенно очевидно, что это вот такая игра на публику. Понимаете? Нет, мы, может, конечно, доживем до такого времени, когда будут за атеизм сажать. Но тогда, извините, не Познера первого посадят, потому что он слишком знаковая фигура для этого. Для этого посадят много других людей, которые не будут такими знаковыми.
Ну, очевидно, поэтому и выступил, что он чувствует себя в безопасности, ему защитить.
Ну, я не думаю, что он из-за того, что он чувствует себя в безопасности, он, я говорю, он просто сыграл, так сказать, на публику вполне в такой понятной манере, пытался, могу сказать, привлечь к этому внимание, как он это понимал.
Ну, как пиарщик.
Ну, как пиарщик, да. Как пиарщик. акцентировал, что вот он атеист, а вот это вообще-то... Ну, он правильно, он как бы, понимаете, что он подсветил вот это вот решение, которое как бы на самом деле, ну, оно вот... Не решение, то есть, не вот эти там условные, а именно вот мотивацию этого решения. Подсветил это, да. Но он не вошел, как бы, ну, он как бы обошел на самом деле стороной саму ключевую проблему. Вообще, как такой закон мог появиться? С такими вот формулировками, которые
позволяют его... Да, давайте тебя, Андрей Куравец, спросим, насколько удачно было своевременное выступление Познера, как вы считаете?
Насколько удачно оно было своевременно?
Да, тем, что он так сформулировал.
Нет, ну, я уже два раза сказал, как он нашел эфир, считаю его вполне уместным. То есть, видите, это подтверждение того, что человек является лидером нации, грандом Конституции. Подтвердите исходную аксиологию, которая заложена в Конституции. Что свобода совести есть у всех граждан, есть свобода полемики, дискуссии, выражение своих взглядов, даже выражение оценочных суждений. Это базовая вещь. Потому что сейчас на деятельность вот ряда правоохранительных органов просто поставила себе вопрос. Эти свободы, они в стране есть или их уже нет? Ну, хотя бы пусть соврите, но провозгласите, что они есть.
Да, ну какие мы можем выводы сделать из этой сегодняшней дискуссии?
Ну какие выводы? Ясно, что мы, наша судебная система находится в состоянии, ну, мягко говоря, плачевном, если такие приговоры примут. Наш законодатель принимает законы, которые можно использовать как угодно. При этом, как бы в сознании всех, единственная инстанция, которая может всю эту ситуацию разрулить, это президент, что на самом деле безумно смешно.
А вот здесь важно, мы, по-моему, упустили важный момент. Президент, ну, в частности, например, в 2013 году, в феврале, во время вступления рождественских чтений, говорил, что мы должны прийти к более широкому пониманию светскости, что нужно отказаться от того вот узкого понимания светскости, когда, значит, церковь была вот действительно жестко отделена от государства. И вот на самом деле, мне кажется, нужно учитывать такую позицию президента. Она многое объясняет.
Ты что, он дал добро на изменение понятия светскости, вы думаете? Я думаю, что не знаю. Но, по крайней
мере, его выступление на рождественских чтениях, на конференции, организованной церковью.
Ну, может быть. Но тогда давайте пересмотрим Конституцию, берем оттуда целый ряд достаточно жестких положений, сделаем
по-другому. Конечно, да, надо противоречить просто.
Но у нас не один президент, на то мы и есть, чтобы как-то возражать против такой позиции.
Ну, получается, опять, парадокс. Вы все говорите, что поздно правильно обратился к президенту. Тогда что у нас? Последняя инстанция президент?
Ну, в том числе, какая-то из инстанций все-таки, которые, ну, в том числе нужно учитывать.
Нет, я еще раз говорю, учитывать нужно по Конституции. Он действительно, правильно сказал отец Кураев, он гарант Конституции. То есть к нему надо было обратиться как к гаранту Конституции.
Конечно.
А не с вопросом «защитите меня». Я еще раз говорю, другая конструкция.
Ну, Познер обратился к телезрителям, на самом деле.
Ну, нет, он же сказал, что я обращусь, вот там же начал перечислять, к кому он будет обращаться. Кстати, глава государства был последний. Мы немножко тоже как бы переакцентируем то, что...
Нет, по-моему, последний был председатель Конституционного суда.
Нет, глава государства. Угу. Конституция была до этого. Я специально это слушал, это очень любопытная такая последовательность была. Вот. Ну, тогда можно обращаться к президенту как к гаранту Конституции, что вполне логично, только тогда вопрос надо обращаться не по поводу вот этого конкретного решения, а по поводу вот всей ситуации, которая существует. Тогда я могу понять. Сказать, вы знаете, вот, господин президент, на мой взгляд, тут нарушается Конституция, вот как гаранту я прошу, кстати, дать мне разъяснение, есть тут нарушение Конституции или нет.
Ну, например, так и сказал.
Сказал, защитите меня. Он другое сказал.
У вас персоналистичная культура.
Ну, конечно.
Ну, вот пока Кремль не ответил атеисту Познеру, пока можно так констатировать, что от Дмитрия Пескова ответа мы не получили.
Да не будет ответа, я почти 100% уверен, что просто это вот такой всплеск эмоциональный будет. Песков сказал, что мы на это не будем отвечать. А дальше я еще говорю, у него чисто формальная позиция, он как бы, а почему он должен отвечать?
Так это просто такой ответ.
Ну,
это тоже форма ответа.
Да, молчание тоже форма ответа.
Безусловно. Ну,
что, спасибо. Ну, а на радио «Свобода» вышла программа «Грани времени». Мы обсуждали проблему отделения церкви от государства. Микрофон работал Владимир Карамурза. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио «Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу Радио Свобода.
Радио Свобода в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.